Глава 14. Полторы недели пролетели, словно один день. Произошло немало интересного, и мы успели провернуть немало дел. Впрочем, враги все это время тоже не спали. Например, Гришанов, даже будучи в коме, смог активизироваться и перейти к активным действиям. Они взяли штурмом нашу стену ущелья, и, казалось бы, все пропало, но нет. Ко всеобщему удивлению, за первой стеной оказалась вторая, еще выше и толще. Вторая стена — это не просто издевка над врагом, но и тактическое решение, которое в будущем сыграет с людьми Гришановых злую шутку. Теперь они пригнали технику, пытаются продолбить в стене проход, чтобы создать ворота для проезда танков и гаубиц. Тогда как первую они штурмовали, как в средние века, быстро, дерзко и нагло, пользуясь своим численным перевесом. Они не обращали внимания на летающие сверху бомбы и артиллерийский обстрел. И от средневекового штурма крепостной стены их отличало лишь наличие десантных вертолетов. Именно они высадили основной ударный отряд прямо на стену, позволив остальным забраться вверх по веревкам и лестницам. Да, конечно, было бы эффектнее, если бы эту стену защищал хоть кто-нибудь. Но выслали несколько голубей и пару раз ударили артиллерией, чтобы создать видимость бурной обороны. Даже так враг смог понести потери. Кто-то от снарядов и взрывчатки, а кто-то и вовсе просто сорвался с лестницы. На удивление, скользкой лестницы. И все это под веселое урчание голубей. Но это не проблема. Захватили стену, и пусть радуются. Сейчас у меня совсем другие дела. В данный момент я стою в глубоком подвале замка и смотрю на купель Лазаря, в которой плавают три практически бездыханных тела.
«Что же вы так перенапряглись? Не могли поберечь себя, что ли?»
Присел на край купели и грустно вздохнул, глядя на троих магов земли. Тихо прохрипел один из них, приоткрыв глаза. В них сверкали одновременно злость и ужас, и эти чувства дарят Джованни немного сил. Трясущаяся рука медленно поднялась из воды, направилась на меня, и старший магистр магии земли показал мне средний палец.
«Ну, Джованни, все же хорошо!» — потрепал его волосы. «Так хорошо общались, вы такие молодцы! Ну, перенапряглись немного, с кем не бывает!»
«Днем ранее!»
Джованни стоял на берегу моря и смотрел вдаль, а по его щекам текли слезы. Ноги дрожали от усталости, в глазах темнело, и казалось, что до смерти осталось всего ничего. Маг Земли впервые в жизни почувствовал, как его органы один за другим отказывают и начинают разрушаться. Но это не расстраивало его. Напротив, ощущение скорой смерти наполняло его душу радостью, ведь вместе с ней придет и покой. А ведь не так давно казалось, что все идет своим чередом. Но чуть больше недели назад его и двух других магов Земли посреди ночи подняли по тревоге и, ничего не сообщая, отправили самолетом на берег моря. Причем отправили так быстро, что Джованни со своими коллегами не успели закончить свои постройки. Их просто собрали вместе и увезли. И это тоже нормально. У Михаила постоянно появляются новые заказы, и заканчивать их некогда. Нужно построить пару домов в деревне. Кого-то из них отправляют срочно выполнить заказ. Или вдруг трактору не хватило места в гараже, значит, через полчаса тот же Джованни прибудет на вертолете и быстро возведет необходимую постройку. А ведь маги понимали, что этот день рано или поздно настанет. Заранее готовились, что когда-то придется строить порт, и потому сразу знали, какой фронт работы их ждет. Но о какой подготовке может идти речь? Дно в этом месте крайне неудобное. Его нужно не только углублять, но и укреплять плитами. И создать плиты — это лишь малая часть работы. Их нужно доставить на глубину, после чего скрепить между собой при помощи стали. Это даже звучит непросто, а на деле все куда сложнее. Еще тогда ночью Джованни был уверен, что им предстоит выполнить небольшой фронт работ, а затем вернуться к своим рядовым обязанностям. Ведь откуда возьмется нужное количество материала? Но в этом он ошибся. Прибыв на берег, маги с ужасом обнаружили все необходимое для строительства порта и укрепления дна. Бетонные плиты, Горы камня, арматура и стальные слитки, куча песка. Все это любезно предоставили люди Булатова, заранее разложив материалы по берегу. Приступать к работе пришлось сразу и на полную силу. За пару дней они раскопали дно, затем прилетел самолет и начал сбрасывать плиты в воду. Но появилась еще одна проблема. Дно стало куда дальше, и скреплять плиты с такого расстояния оказалось невозможно. Пришлось прямо на ходу менять планы и вызывать Черномора вместе с Михаилом. Джованни тогда надеялся, что граф откажется от глупой затеи строить порт или, в крайнем случае, решит сделать его поменьше.
«У нас есть несколько водолазных костюмов. Можете погружаться с их помощью».
Черномор разбил все надежды магов.
«Но мы не умеем пользоваться таким оборудованием. Это нам не подходит», —
возмутился Людвиг, и остальные одобрительно закивали. «Тогда вариант один», — вздохнул Михаил. «Жабры?»
«Думаю, что раз мы живем сейчас в этом мире, нужно познакомиться с его технологиями», — вдруг осенило Торна. «Как вы считаете?»
«Да, технологии — это прекрасно», —
согласились с ним остальные.
«Неси ваши костюмы, будем водолазами».
Маги ушли, а Черномор с Михаилом остались стоять на берегу, задумчиво глядя вдаль.
«А ты что, правда жабры можешь сделать?» —
спустя пару минут нарушил тишину Черномор.
«Так можно было?»
«Кто ж теперь его знает?» —
разочарованно вздохнул граф. «Ладно, может, в следующий раз». Булатов отправился к самолету, а старику нужно было организовать водолазные костюмы и акваланги для магов. А еще найти специалистов, что будут сопровождать иномирцев под водой. Работа началась уже через пару часов. И пусть магам было страшно, но они все равно ловко поднимали плиты, скрепляли их арматурой, и строительство шло полным ходом. Правда, иногда им приходилось уклоняться от летящих сверху плит, но это ничего по сравнению с тем, что их не выпускали на поверхность. Маги просто меняли баллоны прямо на глубине. На укрепление дна ушло 3 дня. Но зато теперь сюда могут заходить даже самые тяжелые и большие суда, сразу по несколько штук за раз. Но появилась новая проблема. Берег не приспособлен для того, чтобы принимать такие корабли. Он то и дело грозился начать обваливаться, потому следом маги занялись и его укреплением. Так что начались работы по созданным Михаилом чертежам. Никто так и не понял, что произошло, но всем было предельно ясно, что без Булатова тут не обошлось. Ведь все это время маги не останавливали работу ни на минуту, но при этом ни один маг не чувствовал усталости. А еще время текло как-то иначе. Эти дни пролетели словно 5 минут, хотя Джованни осознавал все происходящее. И вот спустя 2 недели маги встали на укрепленном каменном берегу, осмотрели результаты своих трудов и поняли, что порт готов. Они возвели несколько зданий, создали новую верфь, соорудили причалы для различных кораблей, а теперь работа закончена и можно отдохнуть. Правда, сил на отдых тоже не осталось. Джованни чувствовал, как он умирает от истощения. Но даже с этим можно справиться. Самое главное, что работа завершена, и все страдания позади. А еще, как раз ближе к окончанию работ, Джованни ощутил, как прорвался на следующий ранг. Любой нормальный маг сказал бы, что это невозможно сделать в таком молодом возрасте. Но зная, какой ценой это досталось, он и сам уже не рад своему званию старшего магистра. Ровно такому же, как и у 2 более старших товарищей.
«О, закончили порт?»
Михаил прибыл практически сразу, как ему позвонили гвардейцы.
«Все работы выполнены на 100%, —
прохрипел Торн и начал заваливаться на бетонную мостовую.
«Подожди, подожди!
— воскликнул граф и, подхватив мага, привел его в чувство.
«Вы такие молодцы! Осталось возвести последние постройки на берегу и...»
Он осмотрел береговую линию и, кивнув своим мыслям, выудил из кармана чертеж, точнее, карту города.
«Вот, нужно построить здесь этот город».
Истерично рассмеялся Юлий, но, встретившись взглядом с графом, резко замолчал.
«То есть, как город?»
«Ну, город», —
пожал плечами Булатов. Людвиг сразу заплакал. По его щекам заструились слезы. Он даже не смог ничего сказать. У подмастерья не выдержала психика. Один снова засмеялся, второй принялся что-то кричать и бегать по кругу, а третий упал и начал грызть бетон. Маги тоже оказались недостаточно крепкими. Торан откусил горлышко бутылки и съел его. Людвиг продолжал плакать и раскачиваться взад-вперед, а Джованни... Его организм понял, что дальше жить смысла нет. Зачем, если это приносит лишь страдания? В его голове пронеслись воспоминания из прошлой жизни, когда он имел честь немного пообщаться с архимагом Земли. Он спрашивал этого мага, как так классно получилось, что он стал самым настоящим архимагом. Джованни выражал восхищение тем стариком и говорил, как завидует ему. В ответ архимаг посмотрел на Джованни таким грустным взглядом, что казалось, будто ему это звание не нужно. Тогда он еще не понимал, почему так. И только сейчас Джованни начал осознавать, как много ему недоговаривали. Чтобы прорваться на ступень высшего или старшего магистра, нужно не только иметь огромный объем знаний и еще больше источник. Прорваться на следующую ступень можно лишь пройдя по грани жизни и смерти. Сейчас же Джованни полностью осознавал, что умирает. Он не справился с переходом. Такое бывает и нередко. Но это ожидаемо, ведь здесь Джованни сделал за пару месяцев столько, сколько в его прошлой жизни мог бы сделать за 8 лет. И теперь, услышав эти слова от Булатова, единственное, что смог сделать старший магистр магии Земли, это поднять руку и показать ему средний палец. Вот только на большее сил не осталось, так что именно в этом положении руку и заклинило. Тогда как Михаил ухмыльнулся и отошел в сторону, а средний палец теперь смотрит на стену. Думал, они уже дойдут до нужного состояния. Зато сейчас маги Земли могут гордиться своей работой. И не потому, что они построили порт буквально за 2 недели. Главное, что им удалось не только истощить, но и развить свои источники. А Джованни и вовсе пробился на следующую ступень развития. И пусть Виктория почему-то жалела их, но я не понимаю, какой в этом смысл? Эти маги сами выбрали свой путь. Я их не своровал и даже не взял в рабство. Они хотели силы, а я дал им слово, что предоставлю ее. Тогда как насчет методов мы не разговаривали, потому выбор достижения цели уже за мной. Но откуда им было знать о моих методах? С тем же Джованни вышло довольно-таки интересно. Как-никак. А 17 остановок сердца подряд — это слишком. Видимо, таким образом он пытался сбежать от меня, наивный дурачок. Закончив с магами, сразу отправился наверх. Все же мне сообщили, что у кабинета стоит Вениамин и ждет. А такого человека лучше не заставлять ждать. Ведь как только у барона появляется свободное время, он начинает думать. И вот это уже лишнее, ведь обычно Вениамин думает не о том, какой завод бы ему построить в первую очередь, а о том, на кого бы еще напасть.
«Знаешь, Михаил, какая у меня родилась идея, пока я стоял и ждал тебя?»
На лице барона появилась подозрительно довольная улыбка.
«Просто забудь. Не надо мне ее озвучивать», — перебил его и быстро вошел в кабинет. «Не хочу слушать».
«Ну ладно», — пожал тот плечами. «Просто подумал, а почему бы нам не напасть на Курчатова, приодевшись в иномирцев? Доспехи есть, видел у тебя на складе».
«А как ты объяснишь наличие у иномирцев современного оружия?»
Не хотел слушать, что он говорит, но все равно пришлось.
«А зачем что-то объяснять?»
— удивился тот. А я серьезно задумался.
«Так».
Понял, что мысли пошли явно не в ту сторону, и идеи барона бывают заразны.
«Я позвал тебя не просто так. Вот, возьми».
Выудил из-под стола 2 чемодана.
«Здесь деньги на развитие твоей армии».
«Деньги мы любим», —
сразу заулыбался барон.
«Деньги — это хорошо».
«А как тебе новый подарок от моих строителей?»
Поинтересовался у него, когда тот обнял чемодан и уселся напротив меня.
«Порт отличный, но зачем он мне, пока не понял».
Вениамин подтянул себе поднос с чайником и чашками и начал хозяйничать, а я хлопнул себя по лбу. Совсем забыл рассказать ему подробности. Насчет строительства порта мы с ним решили еще при прошлой встрече, так что Махалов знал, что скоро начнется строительство, но лишь в общих чертах.
«Ты будешь руководить портом и окружающим его городом», — развел руками, а тот тихонько выругался.
«Теперь понимаю, почему ты с деревнями не спешил», — вздохнул барон.
«Кстати, а зачем тебе эти деревни? Черномор мне сообщил, что ты просишь больше земель, но объяснить ничего толком не смог». Если у тебя будет собственный город, то деревни ни к чему. На них не хватит времени и внимания».
«А это нормально, что у моего господина нет города, а у меня есть», — усмехнулся Вениамин и, откинувшись на спинку кресла, захрустел кубиком сахара.
«Насчет этого не переживай», — отмахнулся я и отпил горячего ароматного напитка. «У господина будет городок побольше».
«Ты это про какой такой город?» —
прищурился барон, а я сделал невозмутимый вид.
«Тоже себе построишь, так ведь? Построишь, да? Михаил, не молчи!»
«Он уже строится», — попытался успокоить его. «И это чистая правда. Город, которым я буду владеть, строится уже не одну сотню лет. А тебе нужно увеличить свои войска, и денег для этого я выделил достаточно».
«Сам понимаешь, качество будет так себе. Быстро хороших специалистов не найти», — вздохнул барон.
«А ты не там ищешь, и в куче грязи можно найти алмаз, если правильно искать его, и быть достаточно убедительным». Судя по выражению лица Вениамина, он все равно ничего не понял. Так что пришлось высказаться проще. «Найдешь поломанного инвалида или кого-то в безвыходном положении, скажешь, что у тебя есть целебный артефакт, и после излечения этот человек твой. Опытный, бесстрашный и, самое главное, верный».
«Я тогда следующего года искать буду», — махнул рукой барон. «Ну, а учту, спасибо. Ну и почти без денег удалось собрать 250 человек. Правда, половина из них только проходит обучение.
Еще 650 минимум. Иначе можешь не выстоять в случае серьезной атаки», — покачал я головой.
«Ага, а лучше 10 тысяч. Но как я их буду обеспечивать? И так постоянно у тебя прошу».
Видно, что это очень расстраивает барона. Он искренне хочет быть полезным, и просить каждый раз еду у меня для него сложно. Хотя он и так довольно редко просит. Большую часть добывает сам, забирая у соседа. «Ладно, когда строители придут в себя, закажу им 3 деревни. Потом специалисты сделают тебе поля, сады, а дальше сам будешь. Помню, простолюдинов у тебя хватает, разберешься».
Решил пойти ему навстречу. Раз человек хочет взять на себя больше работы, никогда не стоит отказывать в этом.
«Простолюдины, как бы тебе это сказать, кончились?» — улыбнулся барон.
«Я про тебя что-то не знаю?» — прищурился я. «Или моя разведка плохо работает?»
Голубь, что все это время сидел на жердочке, нервно сглотнул.
«Нет, ты все про меня знаешь», — рассмеялся барон. «Просто они все очень заняты работой на несколько месяцев вперед. 70 человек в гвардию пошли, другие в порту работают».
«В каком еще порту? Он ведь только вчера появился», — не понял я.
«Да, а убираться там кто будет после строителей? Вот они и вычищают улицы. Так что теперь людей не хватает», — вздохнул он.
«Тебе прислать, что ли?» «У меня достаточно, не знаю, куда девать».
«Сам найду. С такими соседями это простейшая задача», —
снова хохотнул барон, вспомнив свои последние походы к Златонравину.
«Заходишь в деревню, а люди сами идут к тебе навстречу. У них налог 80%, и я не понимаю, как они выживали».
«Да, такое часто бывает, особенно если владелец земель находится где-то далеко. Тот же Златонравин ни разу не явился сюда, не принял бой, а о каких-то крестьянах может и вовсе не знать. Сидит себе в столице и плевать, что происходит тут».
«Ладно, готовься», — пожал руку барону. «Скоро будет весело».
«С тех пор, как я познакомился с тобой, мне скучно еще не было», — усмехнулся Вениамин.
Где-то на землях рода Гришановых. Некоторое время спустя.
«Куст вызывает гнездо!»
Мужчина в черной форме без опознавательных знаков поднес ко рту микрофон рации и несколько раз вызвал командный пункт.
«Куст вызывает гнездо!»
«Гнездо слушает!»
— отозвался басовитый голос на том конце.
«Говорит куст, второй отряд готов выдвигаться! Стена пробита, путь свободен!»
— проговорил мужчина и кивнул остальным командирам крупного наемничьего отряда. «Эти люди уже не в первый раз выполняют такое задание и знают толк в штурме укреплений. Правда, в этот раз все пошло не по плану, ведь взять стену оказалось мало, так как противник укрылся за второй, о которой никто не знал и разведка не докладывала. Причем потери были уже при штурме первой, хотя на ней и не было никого».
«Принял», —
отозвался координатор действий сразу нескольких отрядов.
Действуйте по заранее намеченному плану».
«Принял, конец связи».
Командир отдал рацию связисту и кивнул, чтобы тот покинул офицерскую палатку.
«Ну что, начинаем? Все помнят свои задачи», —
посмотрел на остальных командиров, и те молча кивнули.
«Еще раз. Первый и второй. После взятия второй стены мчитесь прямо по дороге, сразу вклиниваясь в земли врага. Третий и четвертый. На вас расширение и зачистка. Занимайте деревни и оставляйте по 4 человека на каждую. Пусть охраняет живой товар».
План у них прост. Потому ошибиться трудно. Просто каждый должен выполнять свою задачу. И если все пойдет как надо, то уже к вечеру замок Блатовых будет под полным контролем.
«А первый отряд как?»
— поинтересовался один из офицеров.
«Они нам помогут?»
«Во-первых, нам помощь не нужна. По данным разведки, у противника нет и 1000 бойцов. Да, пара самолетов, но они ничего не решат в бою», — ухмыльнулся тот. «А во-вторых, первый отряд займет порт в течение 2 часов, так что нам стоит поторопиться, иначе сделают всю работу за нас, и тогда нам не видать премии».
«Это нечестно! Они лучше оснащены, у них дорогущая техника!»
— воскликнул другой офицер.
«И одаренных больше!»
«Я тебе больше скажу, у них даже передвижные баррикады есть. На этих ребятах явно не экономили», — согласился командир. «Но нас больше, так что выдвигаемся. Полный вперед!»
Майор имперской армии Корсин Федор Маркович встал на пригорок и с безопасного расстояния наблюдал за началом довольно шумной штурмовой операции. Кто именно штурмует, он не знал, а вот кому принадлежат земли, здесь знают все. Сейчас высоко в небе над морем летели 10 крупных десантных самолетов, и стоило им добраться до береговой линии, как люки в задней части каждого из них начали открываться. Оттуда, словно град, посыпались люди, крупные ящики и даже техника. Облегченные танки, боевые машины, специальные плиты для создания заграждений и укреплений и 3000 прекрасно подготовленных бойцов.
«Как думаете, у них получится?»
К майору подошел молодой офицер, что также при помощи бинокля внимательно разглядывал недавно отстроенный порт.
«Сынок, таким отрядом можно было идти сразу на замок», — усмехнулся старый майор. «А то и вовсе лететь сразу на владение союзников Булатова. Если учитывать эффект неожиданности, этого хватит сполна».
«Да, не тем Булатов перешел дорогу. Точно не тем», — вздохнул офицер. «Не знаю, как вам, а мне кажется, он был хорошим графом и помогал империи в меру возможностей».
«Соглашусь с тобой», — грустно вздохнул Корсин. «Да. А что там внизу?»
Он перевел взгляд на порт и с удивлением обнаружил магический купол над ним.
«Может, защитный артефакт?» — предположил молодой. «Значит, Булатов не будет сдавать порт без боя?» — воскликнул он.
«Да какая разница?» — махнул рукой майор. «Даже смотреть на это не хочу. Те, кто нападает, атакуют не снарядами, а живых людей этот купол пропустит без сопротивления. Так что это не более чем жалкая попытка хоть как-то отстрочить неизбежное».
Небольшой отряд имперских войск, что должен был заниматься защитой нейтральных земель от диверсионных групп иномирцев, направился дальше. Майор уже видел все, что его интересовало, и потому приказал бойцам не отвлекаться. У них другие задачи, и оказались они здесь случайно, так что не нужно лезть в родовые войны, особенно без приказов свыше. Даже находясь поблизости, можно изменить ход чужого сражения или же получить шальную пулю, а это в любом случае вызовет немало проблем. Поэтому майор и поспешил направить свой отряд как можно дальше, не став следить за ходом боя. Империя не лезет в дела между родами, чтобы аристократы сами могли решать вопросы между собой. Разумеется, в пределах разумного.
Новый порт Булатовых. Примерно то же время.
Виктория, Мира и Белмар стояли на портовой площади и любовались прекрасным зрелищем. Вокруг то и дело сновали обеспокоенные бойцы. Они пытались как можно скорее оборудовать огневые точки, занять оборону и окопаться прямо посреди порта. таскали ящики с патронами, устанавливали тяжелые пулеметы, минировали улицы и дома. Но времени все равно не хватало, потому беспокойство росло с каждой секундой. Но это у гвардейцев. Тогда как три мага смерти и некромантии просто смотрели в небо и улыбались. А 3000 человек вместе с техникой тем временем медленно опускались на землю, словно одуванчики на круглых парашютах. Некоторые уже преодолели защитный контур, другие еще не скоро опустятся на землю.
«Так красиво!»
— завороженно проговорила Мира.
«Так прибыльно!»
— Вика даже глаза прикрыла от удовольствия.
«Так скучно!» —
прокряхтел Белмор и, усевшись на каменную скамью, полез в свою сумку с термосом.
«Дамы, будете кофе?»
«Не откажусь!»
— Мира сразу подбежала к некроманту и получила полную походную чашку ароматного напитка. Так прошло еще несколько минут. Маги наслаждались кофе, иногда перекидываясь шутками, и смотрели в небо, поражаясь тому, как противник метко высадил десант. Разброс всего несколько сотен метров. Тут точно без магии не обошлось.
«Цели вступают в предельную дальность поражения», — отчитался офицер гвардии. «Разрешите открыть огонь?»
«Не стоит»,
— махнула рукой графиня.
«Просто наслаждайтесь зрелищем. Зачем вы таскаете эти ящики с патронами?»
«Госпожа, но мы можем уничтожить часть нападающих».
«Не нужно», — отозвался Белмор. «Граф не любит бессмысленные траты».
«Но этих слишком много», —
гвардеец был явно не в себе. Ведь он понимал, что скоро ему и его людям придется принять бой против 3000 подготовленных бойцов.
«Да кого ты там увидел?»
— Белмор снова посмотрел в небо, затем перевел недоумевающий взгляд на бойца.
«Ну?»
Тот тоже, на всякий случай, посмотрел вверх.
«Солдат, людей, нападающих...»
Теперь он и сам начал сомневаться в своих словах.
«Людей?»
— Белмор отпил кофе.
«А ты присмотрись получше».
На его лице появилась улыбка. Офицер сразу взял бинокль и принялся внимательно рассматривать парящие в воздухе парашюты.
«Или ты думал, что мы создали защитный купол?»
— рассмеялся некромант.
«Нет, это купол смерти. Потому, боец, не трать наше время и готовься собирать трофеи. Ведь именно для этого вас сюда и прислал Михаил».
Парашюты приземлялись повсюду, но ни один десантник так и не встал. Они безвольными тушками оседали на крышах домов, вокруг порта и даже на главной площади. Иногда с громкими хлопками приземлялась боевая техника, но она так и оставалась на своем месте, ведь запустить двигатель попросту некому.
«Отбить атаку нескольких тысяч человек», —
завороженно проговорила Виктория.
«Кто бы сказал мне год назад, что некроманты так могут, я бы не поверила».
«Девочка моя», —
слегка приобнял ее Белмор,
— «ты даже не представляешь, что могут некроманты».
«Учитель, а кто, по-вашему, сильнее, некроманты или лекари?»
— оживилась девушка.
«Всю свою жизнь я был уверен, что некроманты. Даже вопросов таких не возникало на самом деле. Но не так давно...» —
вздрогнул маг.
«В общем, один наш общий знакомый немного изменил мое мировоззрение. Так что нет, лекари все же посильнее будут».
«Но вы же говорили, что некромант способен погубить целый город, если у него будет такая цель»,
— воскликнула Виктория. А в ответ Мира вместе с Белмором рассмеялись.
«Чего смешного?»
«При желании Михаил может погубить целую страну, можешь не сомневаться», —
вытер слезы старик.
«Но ты не переживай, ему явно нравится его новая жизнь».
«Да, это точно», —
грустно вздохнула Виктория.
«Жаль, что только жизнь. И что, вот так взял и отверг тебя?»
— удивилась Мирабель и приобняла девушку, погладив ее по волосам. Тогда как Виктория густо покраснела, а Белмор снова рассмеялся.
«Она даже не спрашивала»,
— сквозь хохот выдавил из себя некромант.
«В смысле? Что значит «не спрашивала»?»
— удивилась Мира.
«А что здесь такого?»
— возмутилась Вика.
«Я что, должна была подойти и спросить?»
«Ну?»
— Мира и Белмор переглянулись и посмотрели на девушку.
«Вообще-то да. Это ненормально».
Графиня смотрела на иномирных магов, как на идиотов. Впрочем, те отвечали ей взаимностью.
«Девочка никогда в жизни не видела нормального сильного лекаря», —
пояснил Мире некромант, а та закатила глаза.
«Понятно»,
— вздохнула Мирабель.
«Ты не знала, что достаточно сильные лекари обычно используют на себе сдерживающую печать? Нет?»
— усмехнулась она.
«А все потому, что если сильный лекарь не будет себя сдерживать, то весь замок будет ходить обрюхаченный. У них такая природа, с этим ничего не поделаешь»,
— развела руками женщина, тогда как Вика задумалась. Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.